Здравствуйте, сегодня среда, 25 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Самолет азербайджанских авиалиний, совершавший рейс Баку-Грозный, потерпел катастрофу неподалеку от казахстанского города Актау. Россия нанесла очередной массированный удар по городам в Украине с применением баллистических ракет и боевых дронов. Суд смягчил всего на несколько месяцев приговоры Евгении Беркович и Светлане Петричук по делу об оправдании терроризма. Также сегодня.
Полного понимания, естественно, ни у кого не было, и никто не осознавал, как долго это все продлится. Но, естественно, никто не представлял, что это все продлится на такое длительное время с такими последствиями для той страны, которая называлась Советский Союз.
45 лет назад началось советское военное вторжение в Афганистан.
Самолет упал.
Давай.
Куда?
Туда оттащим подальше. Ноги.
Нет,
подожди, сиди.
Сиди, пусть сиди. Люди упали. Самолет разбился. Прикинь, как этим самолет.
Эта запись была сделана неподалеку от казахстанского города Актау во время спасательных работ после крушения самолета азербайджанских авиалиний, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный. Спасатели и местные жители доставали в этот момент людей из хвостовой части самолета, совершившего жесткую посадку в поле. На борту разбившегося лайнера типа Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выживших 28 человек, по данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, 32. Согласно предварительной информации, в двигатель самолета попала птица, потом взорвался кислородный баллон, используемый в случае разгерметизации самолета. Пилоты приняли решение совершить аварийную посадку. При столкновении с землей самолет развалился, хвостовая часть перевернулась. Опять же, по предварительной информации, в Грозном самолет не смог приземлиться из-за тумана. Он был перенаправлен в аэропорт Махачкалы, а затем в Актау в Казахстане, для чего самолету пришлось пересечь Каспийское море. Следует отметить, что сегодня Грозный атаковали сразу несколько боевых беспилотников, что могло сказаться на работе как аэропорта столицы Чечни, так и столицы Дагестана. А глава Северной Осетии Алексей Миняйло сегодня заявил, что взрыв и пожар в одном из торговых центров Владикавказа, в результате которых один человек погиб и около 10 пострадали, произошел из-за падения обломков сбитого БПЛА. Первоначально сообщалось о взрыве бытового газа. Сегодня же ранним утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Командование украинских военно-воздушных сил сообщило, что удар был комбинированным с использованием крылатых ракет Х-101, бомбардировщиков Ту-95МС, систем «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов. Сотни тысяч людей в Харькове и Харьковской области остались без тепла. В Днепропетровской области из-за атаки погиб один человек. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Запорожье, Полтавской и Кировоградской областях. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные удары всегда планируются заранее, а значит, Владимир Путин специально выбрал для этого удара день Рождества, которое в Украине сегодня отмечается. По данным Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет, включая баллистические, и более 100 беспилотников. По-прежнему очень тяжело складывается ситуация для ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе. Я уже приводил в одном из выпусков мнение экспертов о том, что российские войска отошли от тактики лобовых штурмов и сейчас пытаются нащупывать слабые места в украинской обороне. Также я упоминал о том, что украинские подразделения оказались под угрозой окружения в селе Макаровка. В начале этой недели проект Deep State опубликовал карту, на которой Макаровка была обозначена как полностью окруженное село. В то же время пресс-служба бригады ВСУ «Хортица», которая держит оборону на этом участке, отрицала, что украинские военные попали в окружение. Вот как все это комментирует бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.
Мы держим центральные рубежи и позиции, но теряем контроль над флангами. которые приводят, собственно говоря, к этим катастрофическим последствиям. Дабы избежать полноценного, либо же даже оперативного окружения, мы вынуждены отходить с занятых надежных рубежей и позиций на иные рубежи и позиции, потому как не удерживаем фланги. Поэтому я думаю, что вопрос этот весьма-весьма серьезный для того, чтобы предъявить ему достаточное количество не только внимания, но предпринять необходимые меры для того, чтобы в перспективе, а то, что война в 25-м году вряд ли закончится, мне это очевидно, что в перспективе таких ситуаций избегать всяким раз. Когда-то я был руководителем пресс-службы генерального штаба, и, в принципе, работу официальных спикеров на местах прекрасно знаю. Всякие факторы могут влиять на заявление официальных спикеров, в том числе и факторы, связанные с информационной гигиеной или обеспечением информационной безопасности действий украинской армии. Но парадоксальная ситуация состоит в том, что Deep State заключил в свое время меморандум с украинским министерством обороны. Поэтому определенная синхронизованность, согласованность действий там имеет место быть. И также грех обвинять специалистов из Deep State в том, что они пытаются хайповать на ту или иную информацию. Они действуют максимально рационально и очень аккуратно, сообщая об изменениях ситуации на поле боя, внося изменения, соответственно, на карту боев. Что случилось в этот раз? Возможно, какой-то элемент несогласованности. Возможно, все-таки имеет место быть та самая тенденция, когда мы все чаще слышим от чиновников разного уровня о том, что не всякая информация является верифицированной и такой, что соответствует реалиям на поле боя. Опять же, вопрос компетентности, ответственности тех или иных командиров на местах. Ведь это ж так легко сказать, что мы держим соответствующие рубежи и позиции, но при этом сказать при этом неправду. Ну, с одной стороны, такие командиры избегают ответственности за потерю тех или иных рубежей и позиций, а с другой стороны, неверифицированная, неправдивая информация создает серьезные предпосылки и проблемы для смежников, для тех подразделений, которые находятся рядом. Если я, находясь на соседних позициях, уверен в том, что мой сосед справа или слева держит рубежи позиции, а на самом деле они потеряны, мы можем лишь только себе представить, какой масштаб катастрофы может случиться буквально в следующую минуту. Если буквально еще неделю-две назад россияне перли на бронетехнике, в том числе на танках, пытаясь в лоб раздавить наши оборонительные рубежи позиции, то, потеряв энное количество той самой бронетехники, они начинают действовать малыми пехотными группами. Опять же, отсылая нашу аудиторию к событиям середины 22 года, тактику действия мелкими штурмовыми группами в свое время апробировала частная военная компания «Вагнер». В настоящее время эта опция работает. К большому сожалению, у украинской армии нет возможности насытить оборонительные рубежи и позиции достаточным количеством состава. И, соответственно, в определенные промежутки между опорными пунктами, между наблюдательными постами украинской армии, эти самые малые пехотные штурмовые группы противника просачиваются, накапливаются и, соответственно, уже создают проблемы действия в ближних тылах украинских сил обороны. Серьезная проблема, которая, в принципе, может решаться достаточным количеством тяжелого пехотного вооружения. Автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы соответствующих калибров, они, в принципе, способны рассеять и уничтожить вражеские малые штурмовые группы. Собственно говоря, на группы из 3-5 военнослужащих российской армии применять «Хаймарс» — это как бы затратно. А нанесение ударов по этой группе из автоматического гранатомета, оно гарантированно принесет желаемый результат. Как коль скоро будут внесены и адаптирующие изменения в тактику противодействия украинской армии, такого рода действия в российской армии, мне неизвестно. Но то, что вопрос адаптации действий украинских военнослужащих к нынешним реалиям войны актуален, причем его актуальность должна начинаться еще с момента подготовки наших военнослужащих в учебных центрах и на полигонах, мне это очевидно.
Это был бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев. Время свободы. Сообщения о тяжелых преступлениях, совершенных вернувшимися с войны в Украине бывшими заключенными российских колоний, стали уже вполне привычными. Несколько нетипичный, пока, по крайней мере, случай произошел в Петербурге, где бывший полицейский, обвиняемый в серии убийств, заодно сознался еще в одном – в убийстве почти 20 лет назад, в июне 2004 года, журналиста Максима Максимова, расследовавшего коррупцию в органах внутренних дел. Обвиняемый полковник МВД в отставке Михаил Смирнов не только дал признательные показания, но и согласился указать место, где закопано тело убитого журналиста. При этом еще в 2004 году коллеги Максима Максимова по Петербургскому агентству журналистских расследований убийство полностью раскрыли и передали все материалы в Генеральную прокуратуру и в следственные органы. Но никто к ответственности не был привлечен. Вот что в 2019 2012 году, в день 15-й годовщины исчезновения Максима Максимова, рассказывал в эфире «Радио Свобода» главный редактор агентства журналистских расследований Александр Горшков.
Максим занимался историей, которая объединила несколько эпизодов, когда сотрудники полиции, тогда еще милиции, фактически фабриковали уголовные дела с помощью своего осведомителя, который выступал в роли подсадной утки. Эти эпизоды касались совершенно разных людей, совершенно разных дел в разных сферах, в том числе в таможне и в других областях. Собственно говоря, Максим обратил внимание на эти эпизоды и занимался расследованием. Он обращался даже за комментарием, собственно говоря, к тем сотрудникам полиции, в отношении которых вел расследование. И эти сотрудники полиции, по нашим сведениям, по нашим данным, а мы считаем для себя эту историю доказанной, эти сотрудники и расправились с Максимом. Мы совершенно точно можем утверждать, что осведомитель милиции, выступавший в роли журналиста, у него на самом деле было журналистское удостоверение одной малоизвестной московской редакции под предлогом сотрудничества, выманил Максима навстречу, затем предложил ему пройти в офис издания и заманил в баню на Фурштадской улице. Это такая приватная баня, где, собственно говоря, Максима уже ждали сотрудники полиции, а также их подручные из числа бывших уголовников. И по тем сведениям, которые мы получили от этого осведомителя, а также от одного из подручных, там Максима задушили, упаковали тело в заранее приготовленную целлофановую пленку и вывезли. К сожалению, тело мы найти не смогли. Мы обращались с этими данными к бывшему губернатору Петербурга, в бытность его губернатором, Валентине Ивановне Матвиенко. Мы обращались в Генеральную прокуратуру. Мы обращались в МВД на самый высокий уровень и еще в ряд других инстанций. Всем нашим собеседникам мы передали собранные нами досье, где изложенные нами обстоятельства доказывались не только показаниями людей, а доказывались объективными данными, такими как биллинги телефонов, и не только ими. У всех людей, которые могли принять решение, эти документы лежали на столах. Несколько раз расследование затухало и снова возобновлялось. Но тем людям, про которых мы говорили в нашем досье, никакие обвинения относительно убийства Максима так и не были предъявлены.
Это был главный редактор агентство журналистских расследований в Петербурге Александр Горшков. Как выяснили журналисты проекта «Радио Свобода. Север Реалии», такая разговорчивость бывшего полицейского, спокойно дослужившего до пенсии, скорее всего, связана с тем, что Смирнова недавно арестовали по обвинению в убийстве бизнесмена в 1998 году. Теперь он изъявляет желание поехать воевать в Украину, чтобы не сесть в тюрьму, и дает признательные показания по всем преступлениям, которым причастен, видимо, рассчитывая, что останется живым, а потому опасаясь, что после возвращения с войны он может быть привлечен к уголовной ответственности по другим делам. Журналисты проекта «Север Реалии» предполагают, что при этом бывший полковник Михаил Смирнов сознался далеко не во всех совершенных им преступлениях, включая убийство. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Апелляционный суд сократил на несколько месяцев сроки режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петричук, осужденным по делу об оправдании терроризма. В июле обе они были приговорены к 6 годам колонии общего режима каждая. Суд снизил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а Петричук до 5 лет и 10 месяцев. Как пояснил судья, в ходе рассмотрения апелляции с Беркович было снято одно из обвинений. В частности, к выкладыванию в интернет текста пьесы Петричук «Финист. Ясный сокол». Вот как это прозвучало.
Исключить из приговора указание об осуждении Беркович за действия, связанные с опубликованием 5 августа 2019 года в открытом доступе в информационной сети интернет пьесы Финист Ясный Сокол. Ура! Совершить Беркович наказание по части 2 статьи 205-2 УК РФ до 5 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Фрагмент сегодняшнего оглашения решения суда по апелляции Евгения Берковича и Светланы Петричук. Обе они участвовали в судебном заседании по видеосвязи. Несколько десятков человек, пришедших поддержать их в здание суда, встретили решение судьи и с усмешкой, и с возмущением. Настолько много совершенно очевидных несуразностей в этом деле. Возбужденным не устану об этом напоминать из-за спектакля, поставленного при государственной поддержке и получившего несколько театральных премий, некоторые из которых тоже поддерживаются государством. Адвокат Ксения Карпинская в своем комментарии указывала на отсутствие логики в решениях суда, касающихся содержания пьесы и спектакля и оценки проведенных обвинением экспертиз.
Можно, оказывается, вынести приговор и утвердить его, несмотря на спектакль. То есть никто, ни судья Масин, ни судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда. Никто из них не смотрел спектакль. Что я хочу сказать, вот меня эта проблема волнует. Они пишут в приговоре, и коллегия судебная соглашается, что структурологическая экспертиза является важным доказательством, а при этом экспертиза Анатолия Николаевича Баранова является неважным доказательством, а его личным мнением. Так вот, экспертиза деструктора Басилантьева построена на учебнике судебной лингвистики Баранова, и дальше там перечисляются словари Ожегова и другие словари. То есть, если учебник Баранова – его частное мнение, тогда деструктологическая экспертиза, ее лингвистическая часть, основана на словаре Ожегова и других современных слов. Дальше, конечно, меня потрясло, что апелляционная инстанция установила еще одно преступление. То есть Петричук, оказывается, совершил 2 преступления, а Беркович в одном месте ее исключили. То есть якобы Петричук 5 августа выложила пьесу в интернет самостоятельно, без группы, поэтому сейчас ее обвинили в этом преступлении. Она получила 5 лет, и по второму преступлению 5 и 6 лет, и путем частичного сложения 5 и 10. Так вот, 5 августа 2019 года она ничего нигде не выкладывала, потому что заявку она только послала на фестиваль 7 августа. Поэтому непонятно, как это все вновь установилось в этом суде. А Беркович исключили из этого обстоятельства, потому что в приговоре было написано, что они вместе выложили пьесу 5 августа 2019 года. То есть тем самым Беркович смягчили приговор до 5 и 7, а Петричук тоже смягчили, но вменили 2 преступления, получилось 5 и 10.
Это была адвокат Ксения Карпинская. Добавлю, что по статье об оправдании терроризма, по которой судили Беркович и Петричук, один день, проведенный в СИЗО, засчитывается как один день колонии. Так что на перерасчет своих сроков и Беркович, и Петричук, согласно российскому законодательству, рассчитывать не могут. Время свободы. Бывший кандидат Дональда Трампа на пост главы Министерства юстиции США Мэтт Гетц платил за секс с 17-летней девушкой и употреблял запрещенные препараты, будучи конгрессменом от штата Флорида. Об этом говорится в отчете Комитета по этике Палаты представителей Конгресса США, который изучил американский телеканал CBS News. Гетц просил суд ввести временный запрет на публикацию отчета Комитета по этике, ссылаясь на то, что он является частным лицом и публикация нанесет ему непоправимый ущерб. На это обращает внимание BBC. Подробнее о скандале с Капитолийского холма передает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Наталка Писня.
Если говорить о коллегах Гетца, то в первую очередь, конечно, стоит отметить саму природу того, как работает этот комитет, чем отличается от Министерства юстиции. И в первую очередь это, естественно, отличие заключается в том, что комитет не имеет права проводить судебные разбирательства, заключать кого-то в тюрьму. Они в первую очередь собирают доказательства, беседуют со свидетелем, могут запрашивать интервью, но их основная цель – это выяснить, соответствовало ли поведение того или иного законодателя правилам работы и поведения для конгрессменов, нарушал ли он или она закон, и, соответственно, как раз расследование, как правило, касается только действующих членов Конгресса. Вот на этом построена линия защиты самого Мэтта Гетца и его адвокатов. Они, в частности, отмечают, что он покинул Конгресс на момент обнародования доклада. Таким образом, ни сам комитет, ни непосредственно те, кто собирал информацию относительно его, не обладают над ним властью, не имели права публиковать доклад.
Однозначное намерение комитета обнародовать доклад после того, как они признали недостаток юрисдикции в отношении бывших членов Нижней палаты, их неспособность следовать требованиям Конституции, неспособность следовать своим же собственным процедурным правилам и прецедентам, представляет собой доселе невиданную попытку превышения полномочий, которая угрожает основным конституционным правам и процедурным способам защиты.
Здесь как раз стоит отметить, что комитет все-таки подобные прецеденты за несколько последних десятков лет были, и они как раз все-таки предавали общественности те документы и доклады, которые собирали в отношении поведения как бывших конгрессменов, демократов, так и республиканцев. Если же говорить о действующих законодателях, то многие из них требовали обнародовать этот доклад, особенно в свете того, что Мэтт Гейтс заявлял о своих амбициях сражаться за кресло генерального прокурора США, от которых он впоследствии отказался, но этот отказ не снизил градус давления на комитет, как раз им и многими другими комитетами, на самом деле абсолютно всеми, руководят республиканцы в силу того, что у них в Нижней палате большинство, и как раз республиканцы в решении комитета относительно того, стоит ли обнародовать этот доклад или нет, сыграли решающую роль. Эндрю Гарбарино, он представляет штат Нью-Йорк, он республиканец, и Дэйв Джонс, он представляет, соответственно, штат Огайо, они взяли сторону с демократами, они как раз проголосовали в поддержку решения, чтобы этот доклад увидел свет. Если же говорить о том, что они, собственно, сделали достоянием общественности, стоит отметить, что этот документ очень далек от праздничного или какого-то уютного семейного чтива, как и заведено в подобных документах. Как раз его составители и авторы в первую очередь объясняют причины того, чтобы заняться именно как раз этим запросом, причины своего расследования, а также представляют, соответственно, факты и результаты своей работы, впоследствии объясняя каждый из них. В частности, они пришли к заключению, что Мэтт Гейтс неоднократно платил женщинам за секс, в том числе и 17-летней девушке. Ей в то время было как раз 17 лет. Это означает, что она была несовершеннолетней. Гейтсу 35, он, по сути, был вдвое старше ее. И согласно тексту доклада, Гейтс и девушка не обсуждали друг с другом вопрос того, сколько ей лет. Кроме того, в докладе отмечается, что Гейтс неоднократно использовал и хранил незаконные наркотики, такие как кокаин и экстази, и принимал подарки в виде перелетов на Багамы, соответственно, отельных номеров, и использовал служебное положение в личных целях. Руководство, особенно республиканское руководство Нижней палаты, было категорически против того, чтобы этот доклад увидел свет. В частности, спикер Джонсон неоднократно пытался его похоронить. Сам Мэтт Гейтс несколько дней назад заявил, что он планирует вернуться на капитолийский холм, но не в Нижнюю палату, а в Сенат. Он планирует сражаться за пост действующего сенатора-республиканца Марка Рубио, который претендует на кабинетную должность.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» Наталки Писни. И в заключении о важной памятной дате: ровно 45 лет назад началось советское военное вторжение в Афганистан, которое продолжалось почти 10 лет. По официальным данным, за это время в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. Число афганцев, ставших жертвами ударов советских войск и вспыхнувшей в стране гражданской войны, по разным данным, составляет от 1 до более чем 2 миллионов человек. Вот что о причинах начала и о результатах этой авантюры говорил в 2019 году в эфире «Радио Свобода» Александр Шкиранда, который в конце 70-х годов служил в Афганистане в составе группы советских военных советников.
Полного понимания, естественно, ни у кого не было, и никто не осознавал, как долго это все продлится. Тем более, у каждого были свои задачи по разным линиям. Каждый выполнял конкретно свою задачу. Но, естественно, никто не представлял, что это все продлится на такое длительное время с такими последствиями для той страны, которая называлась Советский Союз. Вообще, на мой взгляд, все, что происходило, это, конечно, можно назвать большой ошибкой, которая привела к большой трагедии. Такие страны, как Афганистан, они такие страны специфические. Это не просто страна Ближнего или Среднего Востока, как мы понимаем в наше время. Это страна особенная. Взять, допустим, период, когда распространялся ислам. Была такая провинция, которая называлась в свое время Кафиристан, которую удалось покорить только в 1893 году, когда у власти был эмир Абдурахман Хан. В то время уже практически вся территория нынешней Средней Азии, всего Ближнего и Среднего Востока была под исламом. И вот эта территория, которая была непокоренной ни Чингисханом, ни великими моголами, ни великими завоевателями, вот они не признали ислам. Вот примерно так можно сравнить и Афганистан в тот период, когда входили советские войска. Понятно, что прошло уже много лет, практически 2 века прошло, но национальная особенность афганцев именно в этом состоит, что они никогда не подчинялись завоевателям. Понятно, что нас никто не рассматривал как завоевателей. И, как ни странно, первые месяцы и даже, я бы сказал, около года нас воспринимали как ближайших друзей. Другое дело, что потом это вылилось, с одной стороны, в серьезное противостояние, которое закончилось между усобицей, между самими афганцами, когда все это превратилось, на самом деле, в серьезную гражданскую войну, когда одни муджахиды менялись другими, возникло порядка 7 так называемых исламских партий, но закончилось в итоге для них своего рода определенной катастрофой. Понятно, что были надежды, никто не думал, что это так продлится на несколько лет, я бы сказал, на целое десятилетие. Но вместе с тем, вы понимаете, у каждого стояла своя задача. Кто-то входил как на неделю, кто-то, может быть, думал на 2 недели. И поначалу никто не думал, что придется расквартировать все наши эти подразделения, полки и дивизии на всей территории Афганистана. Вот ситуация везде была разная. Если на севере Афганистана это была более безопасная такая зона, то в районах, примыкающих к пакистанской границе, а на самом деле ее как не существовало, так ее и сейчас не существует. Ее так и называют линией Дюранда. То есть по решению Мортимера Дюранда, когда еще не было как такой страны, как Пакистан, была проведена искусственная граница между Индией и Афганистаном, и она разделила независимые пуштунские племена на 2 части. Так как раз вот самое сопротивление началось именно в этих районах, и муджахеды активно использовали эти районы для проникновения вглубь уже территории Афганистана. Там, в принципе, были основные такие серьезные напряженные бои уже со временем между нашей 40-й армией и афганскими муджахедами. Ну, несомненно, если так, может быть, грубо или более конкретнее сказать, что в то время Советский Союз попал в своеобразную ловушку. Запад сделал все для того, чтобы мы оказались именно в том месте, откуда потом было тяжело уходить. Но это уже другая проблема для нас. Я считаю, это также величайшая ошибка, как вот войск, так и вывод. То есть в таком плане, как совершался вывод, наших войск, конечно, выводить нельзя. Вы понимаете, что в таких странах, как Афганистан, где причем страна восточная, и бросить людей, которые тебе поверили, и также как неожиданно войти, так и неожиданно выйти, это всегда проблема. Во-первых, это образование вакуума власти. Даже когда Наджибулла был согласен передать власть переходному правительству, нужна была элементарная поддержка хотя бы со стороны, так сказать, уже не 40-й армии, а со стороны советского руководства. Такой поддержки, к сожалению, оказано не было. В итоге, как вы помните, и Наджибулла оказался в миниатюре в такой ловушке и наша страна.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».